Глава 54. Весть третьего ангела. Когда Христос вошел во святое святых небесного святилища, чтобы совершить заключительную часть служения искупления, Он поручил Своим слугам распространить по всему миру Свою последнюю весть. Это предостережение провозглашает третий ангел из 14 главы книги Откровения. Пророку в видении было показано, что сразу же вслед за провозглашением этой вести придет Сын Человеческий, чтобы пожать жатву на земле. Как предсказано в Священном Писании, служение Иисуса Христа во святом святых небесного святилища началось по окончании пророческого периода 2300 вечеров и утр, то есть осенью 1844 года. К этому времени относятся слова из книги Откровения: «И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег Завета Его в храме Его». Ковчег Завета Божьего находился во святом святых, во втором отделении святилища. Когда Христос вошел туда, чтобы приступить к завершающему служению примирения, то внутренний храм открылся, и взору предстал ковчег Завета. Тем, кто верой видел заступническое служение Спасителя в небесном святилище, теперь явилась Божья сила и величие. Когда шлейф Его славы наполнил храм, свет из святого святых излился на ожидавших Его возвращения на землю людей. Верой они последовали за Своим Первосвященником из святого во святое святых и увидели, как Он совершает служение перед ковчегом Божьим, ходатайствуя за грешников Своей кровью. Внутри этого священного ковчега находится закон Отца, тот самый закон, который был провозглашен Господом среди раскатов грома на горе Синай и который Он начертал Своим перстом на каменных скрижалях. Ни одна заповедь не была отменена в нем, ни одна буква, ни одна черта не была изменена. Когда Бог давал Моисею копию Своего закона, великий оригинал хранился во святом святых небесного святилища. Исследовав досконально его святые повеления, искатели истины обнаружили в самом сердце десятисловия четвертую заповедь, какой она была провозглашена в самом начале: «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работы и делай всякие дела твои, а день седьмый — суббота, Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Дух Божий оказал свое святое влияние на сердца тех, кто изучал Его Слово. Настойчивая мысль, что они по неведению нарушали эту заповедь, не соблюдая день покоя Творца, постоянно беспокоила исследователей Слова. Они занялись изучением причин, побудивших людей праздновать первый день недели вместо дня, освященного Богом. Но сколько ни искали, не могли найти в Священном Писании никакого основания для устранения четвертой заповеди или для переноса субботнего дня. Изначальная святость, отличавшая седьмой день, никогда не упразднялась. Стремясь всей душой познать волю Божью, они осознали себя виновными в нарушении Его закона, и глубокая печаль наполнила их сердца. Тогда-то, желая доказать свою верность Богу, они и начали святить субботний день. Было предпринято много настойчивых попыток поколебать их веру. Однако каждый из них понимал, что если земное святилище являлось прообразом небесного, то закон, хранившийся в ковчеге Завета на земле, представлял собой точную копию закона, находящегося в ковчеге Завета на небе. Поэтому принятие истины о небесном святилище включает в себя признание требований закона Божьего и обязательное соблюдение субботы согласно четвертой заповеди. Принявшие свет о посредническом служении Христа и вечной незыблемости закона Божьего обнаружили, что именно эти истины содержатся в вести третьего ангела из 14 главы книги Откровения. Ангел провозглашает: «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса». Этому утверждению предшествует торжественное и страшное предостережение: «Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его. Для того, чтобы понять эту весть, необходимо было дать правильное истолкование пророческих символов, содержащихся в ней. Что олицетворяет собой зверь, его образ и начертание? И вновь те, кто стремился постичь истину, принялись более глубоко изучать пророчество. Зверь и его образ. Первым зверем в пророчестве символически представлена Римско-католическая церковь, религиозная организация, наделенная светской властью, имеющая власть наказывать всех сектантов и несогласных с ее учением. Образ же зверя олицетворяет другую религиозную силу, облеченную подобной властью. Создание этого образа является делом рук того самого зверя, чье мирное появление и кроткие речи символически представляют собой Соединенные Штаты Америки. В образе зверя отчетливо прослеживаются характерные черты папства. Когда церкви Соединенных Штатов Америки, объединившись вокруг всеми признанных доктрин, начнут оказывать влияние на государство с целью внедрения своих установлений и поддержки своих учреждений, тогда в протестантской Америке сформируется образ римской иерархии, и истинная церковь подвергнется нападкам и гонениям, подобно народу Божьему в прежние времена. Согласно повелению зверя, с рогами, подобными агнчим, всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Это то самое начертание, о котором предупреждает жители земли третий ангел, то есть начертание первого зверя, папства, и поэтому оно относится к отличительным особенностям этой религиозно-политической власти. Пророк Даниил провозглашает, что данная власть, символически представленная малым рогом, задумает изменить праздничные времена и закон. А апостол Павел назвал эту же самую власть человеком греха, который превознесет себя над Богом. Только изменив закон Божий, папство могло превознести себя выше Бога. И тот, кто сознательно будет соблюдать этот искаженный закон, воздаст тем самым наивысшую почесть власти, которая произвела эти перемены. Четвертая заповедь, которую Рим попытался устранить, является единственным повелением, содержащимся в Десятисловии, которое указывает на Бога, как на Творца земли и неба, и устанавливает различие между истинным Богом и лжебогами. Суббота была установлена им для того, чтобы увековечить память о сотворении нашей планеты и таким образом направить сознание и сердца людей к истинному и живому Творцу. Во всем Священном Писании говорится о творческой силе Создателя. Это доказательство того, что Бог Израилев превыше всяких языческих божеств. Если бы суббота всегда соблюдалась в святости, человеческие мысли и привязанности были бы обращены к своему Создателю как к личности, достойной поклонения и почитания, и люди никогда не стали бы идолопоклонниками, атеистами или богоотступниками. Установление, указывающее на Бога как на Творца, является знамением Его полноправной власти над сотворенными им существами. Перенесение празднования субботы на первый день недели является знаком или начертанием власти Римско-католической церкви. Те, кто понимает содержание четвертой заповеди, но тем не менее соблюдает ложную субботу вместо истины, тем самым платит дань той власти, которая перенесла празднование на первый день недели. Торжественная весть. Третий ангел возвещает людям одно из самых грозных предостережений, обращенных когда-либо к смертным. Речь идет о страшном грехе, который вызовет на голову грешника гнев Божий, не смешанный с милостью. Безусловно, все люди должны знать суть поставленного вопроса, ибо он весьма важен для познания истины. Мир должен услышать предостережение об этом грехе, прежде чем Божьи суды посетят нашу землю. Каждый должен знать причину этих судов, чтобы иметь возможность спастись. В процессе великой борьбы постепенно образуются две противоположные группы людей. Первая — это те, кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или руку свою, и таким образом навлекает на себя ужасные суды, о которых предостерегает третий ангел. Другая группа разительно отличается от грешного мира тем, что соблюдает заповеди Божьи и веру в Иисуса. Таковы были исключительно важные истины, открывшиеся перед теми, кто принял весть третьего ангела. Когда они переосмысливали свою деятельность, начиная от первого провозглашения ими вести о втором пришествии Христа до осени 1844 года, то увидели, что их разочарование вполне закономерно. Они поняли, о чем идет речь в пророчестве Даниила о 2300 днях, и вновь надежда и радость оживила их сердца. Свет, исходящий из святилища, осветил их прошлое, настоящее и будущее, и они поняли, что Бог ведет их своим безошибочным провидением. Теперь с новым мужеством и более твердой верой адвентисты стали проповедовать весть третьего ангела. Начиная с 1844 года, во исполнение пророчества, содержащегося в вести третьего ангела, внимание многих людей было привлечено к истинной субботе, и все больше и больше людей возвращаются к соблюдению святого Божьего дня.